Так, продолжаем читать Шримад Бхагаватам в ее первоначальном виде. Мы двумя главами ранее прочли, что в первом виде Шримад Бхагавата Шри Бхагавата была поведана Всевышним вот в таком виде. И история здесь идет о сотворении мира. В прошлой главе мы читали о неком существе, его именуют Брахма, который не родился, но обнаружил сам себя. Он обнаружил, что существует, и стал искать причину своего существования и цель своего существования. Так он спускался по цветку лотоса, по стеблю цветка лотоса, пока не оказался в неосязаемом пространстве. Ну и там не смог найти ответа на свои вопросы. И поднялся обратно на вершину лотоса. И тогда Господь двояко ему явился. Он явился ему изнутри в виде звука, а снаружи он же явился образом. И Брахма понял, что то, что звучит у него внутри, и то, что видит он очами снаружи, это одно и то же явление, одна и та же сущность, просто явленная в звуковом и в зрительном виде. Итак, продолжаем читать, 9 глава. Благословенный дар творчества. Брахма сказал: долгие годы пришлось провести мне в воздержании. Это не про французский сыр. Это... Здесь Брахма вообще говорит о творении, о своей медитации. Хотя сегодня лекция была о вреде французского сыра, но Брахма говорит не о нем. Итак, Брахма сказал: долгие годы пришлось провести мне в воздержании, прежде чем сумел я лицезреть тебя, Господи. Вездесущий, ты сокрыт от глаз пытливых, ты единая истина, но невозможно постичь тебя. Побуждая к действию, ты остаешься недвижим. Бездействуя, ты утверждаешь свое превосходство над всем сущим. А здесь вот эта фраза очень интересная, что побуждая к действию, ты остаешься недвижим. Действительно, первоначально вещество или бытие находится в состоянии самадхи или в состоянии равновесия, самаадхи, равновесия. Но что-то побуждает вот это равновесное нечто прийти в движение. Вот возникает вопрос. Вот это что-то, оно тоже движется или оно неподвижно? Здесь Брахма говорит, что оно неподвижно. То есть та причина, которая приводит к действию, сама бездействует. При этом дает импульс к действию. В этом великое чудо Всевышнего. Он, оставаясь неподвижным, приводит в движение всякую вещь, всякий предмет. Тогда как в материальном мире мы знаем, что для того, чтобы равновесная система пришла в движение, должна быть приложена внешняя сила, которая сама движется. И вот это движение передается бездвижному, бездвижной системе. И бездвижная система приходит в движение, и это движение является следствием того движения. Да? Сила равна массе, умноженная на ускорение. А в случае со Всевышним он сам в движение не приходит, и он сам не движется. Позднее мы будем читать, почему это так происходит, как разрешается этот, казалось бы, противоречие. Господь приводит самим собой фактом своей красоты, он возбуждает всякое сознательное начало. Из этого мы делаем вывод, что вот это нечто, которое находилось в состоянии равновесия, оно имеет сознательную природу. И это и есть брахман, то есть дух. Брахман еще означает дух или смысл. Вот это сознательное, в присутствии красивого начала приходит движение. То есть Всевышний не силой приводит движение, а не силой разума, не силой воли, не силой физической, а фактом своей наличием своей красоты он приводит движение вот это вот сознательное начало. И от этого начинается все творение. Так. Итак, ты недвижим, бездействуя, ты утверждаешь свое превосходство над всем сущим. Дальше. А? У меня пропущен второй текст вообще. Так, а есть в интернете? Так, у меня в электронной версии пропущен второй текст как таковой. Давайте. В землекрепости? Так, спасибо, Василий. Над тобой не властны законы бытия. Узреть образ твой возможно лишь с твоего изволения. Нет истины превыше тебя. Все прочие образы — суть продолжения образа, что явил ты ныне мне. Из твоего пупа произрастает лотос, из коего я появился на свет». Так, третий текст. Здесь Брахма возносит молитву Всевышнему, и эта его речь легла в основу Брахма-самхиты. Брахма-самхита, она повторяет речь Брахмы. «Несравненный и неповторимый, ты суть, сознающая себя блаженство. Сиянием своего разума ты пронизываешь все сущее. Силы твои неиссякаемы и неисчислимы. Целое бытие существует в твоем сознании, и всякое движение происходит с твоего изволения. Мир есть мысль твоя, чувство и плоть, но мир этот не возымеет над тобой действия». Красота и благодатное совершенство собственно лично. Я в почтении склоняюсь пред тобою, чье очарование делает всякого рабом твоим. Ты, но не дары твои, есть высшее благо души. Лишь враг себе самому не увлечется твоей красотою. Вот здесь Брахма высказывает мысль, что подлинный Господь — это не тот, кто повелевает силою, справедливостью, благом, добротой, милостью, а тот, кто повелевает своей красотой. Потому что рабом можно быть только красоты. Окончательным пленником можно быть только красоты. А вот от справедливости, от силы можно спастись. Можно как-то увернуться при желании не подчиниться власти Всевышнего, имея свободу. Можно не подчиниться справедливости Всевышнего, но красоте его невозможно не подчиниться. Об этом здесь говорит Брахма. Господи, благоуханием твоих лотосных стоп насыщена первичная мудрость. Всякий, внимающий твоему слову в Веде, исполняется любовью и преданностью к тебе. Однажды, заняв престол любящего сердца, ты навечно пребудешь его владыкой. Кто не сыскал прибежище у стоп твоих, тот обречен тревожиться о своей плоти, имуществе и родне. Кто печется о добром имени, о накоплениях, тот стяжает лишь скорбь, унижение и тоску. Незавидна судьба всякого, кто отчуждает себя от служения тебе, Господи, кто отвращает слух свой от слова о тебе. Глупцы хоронят себя заживо в заботах о суетных вещах. Ради мига скоротечных удовольствий безумцы трудятся дни напролет, готовые ради плотской утехи творить всякое зло и подлость. Господи, вершитель чудных дел, печальна участь охотников добренных благ. Голод жаждою терзает их, холод и зной отбирают силы, недуги плоти и ума сокращает жизнь. Алчному сердцу не сыскать близкого существа в целом свете. Вся родня его — похоть и гнев, что пребудут с ним до самой смерти. Жалок его век, и печален его исход. Охотник до чувственных удовольствий живет во сне, но страдает наяву. Воистину, погоня за суетными радостями умножает печаль. Но вырваться из силков обмана, не избежать разочарований, покуда лелеешь надежду на счастье в призрачном мире. Бедолаги в погоне за плотскими утехами изнуряют себя тяжким трудом во все дни свои, ночами же терзаются бессонницей и страхом утратить накопленное. Судьба то и дело повергает в прах все их надежды на мирное благополучие. Но ни мудрому, ни глупцу не дано вырваться из круговорота рождения и смерти, покуда не примет он прибежище в тебе, Господи, безупречной красоте. Ибо не мудрость, но упоение хмельной повестью о тебе несет душе желанное блаженство. А Шри Бхагавата, она структурирована таким образом, что часть ее вскрывает сущность призрачного мира, то есть отвращает от призрачного мира, а часть ее показывает красоту потустороннего мира, по ту сторону чувственного восприятия, красоту Кришны. Таким образом, Шримад Бхагаватам делается медом. Он в меде есть и горечь, и сладость. Шримад Бхагаватам показывает горечь мнимого, призрачного, иллюзорного мира и сладость мира подлинного. Служители твои ухом созерцают твой облик. Принимая в круг возлюбленных своих иную душу, ты навечно становишься обладателем лотоса ее сердца. Бесконечно милостивый к рабам своим, ты являешь им тот облик, что более прочих дорог им. Небожители ублажают тебя роскошными подношениями, коим ты неизменно равнодушен, ибо не тебя жаждут сильные мира сего, но твоих даров. От тебя не укроются помыслы сердца, друг и благодетель всем. Ты сокрыт от взора всякого, кто не предан тебе беззаветно. Лишь посвященные тебе благодеяния, воздержание, набожность и верность заповедям благотворны для души. Пусты плоды всякого труда, совершенного не ради тебя. Это Брахма дает ответ на вопрос, а что же такое жертвоприношение, вообще как правильно поступать? Что значит действовать во имя Всевышнего? Вот он говорит, что чтобы душа ни делала, благие дела, воздержание, молилась или соблюдала заповеди, все это должно быть только для Всевышнего, ради Всевышнего, по крайней мере, с помыслами о нем, а не с помыслами о благах, которые душа получит в результате этих деяний или воздержаний, или молитв, или верности заповеди. То есть Брахма, Творец Вселенной, говорит, что соблюдение заповедей, соблюдение правил ценны не сами по себе, а только если это делается с помыслами о Всевышнем. Если это не с помыслами о Всевышнем, то нет разницы между добром и злом, соблюдением правил, нарушением правил, молитвами или без молитв. Если это мысли, слова и действия не посвящены Всевышнему, в них нет никакого прока. Между добрым делом и злым нет никакой разницы. Я склоняюсь пред Тобой, Господи неотразимый, чьим образ не сотворен из осязаемого обмана, зримого вещества. Разумом возможно постичь Твое беспредельное бытие, но разум бессилен узреть, что таится за Твоей беспредельностью. Ну, мы часто говорим, что с помощью разума мы можем постичь существование Бога, понять существование Бога, но свойства Его мы с помощью разума не сможем определить, только Его милостью. Здесь вот Брахма так говорит: разумом возможно постичь твое беспредельное бытие, но разум бессилен узреть, что таится за твоей беспредельностью. Господи, я падаю ниц пред тобою, кто творит, хранит и обращает в небытие целое мироздание. А здесь возникает вопрос, откуда Брахма все это знает? Ведь еще ничего не создано. Мир не создан, творение даже не началось. Он только осознал, он только обнаружил себя, осознал тщетность попыток самостоятельно постичь цель своего существования и узрел образ и услышал этот образ одновременно вне и снаружи. откуда он говорит про каких-то нечестивцев, про сотворенное вещество, про зримое вещество, про благодеяние, неблагодеяние. Дело в том, что Брахма пробуждает каждый день как будто заново. Он как бы заново форматируется, но это не глубокое форматирование, а когда, как это называется, первичный сектор стирается, да? Вот каждый день, свой день, Брахма просыпается, не помнит ничего, но когда Всевышний являет ему свой образ, ему, Брахме, вспоминаются прошлые дни, события прошлого дня или впечатления прошлого дня. И он делится своим опытом из прошлых дней. Таких дней у него 365 в году, а живет он 100 своих лет. «Нет у меня иного прибежища, кроме стоп твоих, Господи, чьи деяния, образ и свойства столь похожи на таковые здешнего искривленного мира. Имя твое столь чудесно, что всякий, изрекший его в миг смерти, искупает грехи всех прошлых жизней и непорочным вступает в твою блаженную обитель». Здесь Брахма говорит о имени Всевышнего. Оно действительно нечто чудесное, об этом Махапрабху говорит. Махапрабху говорит, что ты в свое имя, Господи, вложил все свои силы. Иносказательно Махапрабху говорит, что ты и есть твое имя. Нам это очень трудно понять нашим опытом, нашим разумом, как название чего-то есть и оно. Вот, например, 2 или 3, ну, любое число, 5, и есть 5. Мы можем себе это понять, что название — это и есть само число. Вот когда мы говорим о осязаемых предметах, например, коробка. Есть коробка. На разных языках это слово по-разному звучит, а есть сам предмет. Если мы показываем предмет, то разные народы назовут этот предмет разным звуком. В случае со Всевышним, он и его название — это одно и то же. То есть он есть свое имя. И в этом его величайшая милость. Что вот если мы произносим «коробка», нам нужно искать какую-то коробку. Но если мы произносим «Кришна», нам ничего не нужно искать. Кришна и есть Он. Господь и есть свое имя. И это настолько ломает мозг, ломает разум, что его не нужно искать где-то за 3-9 земель, в священных местах, в мантрах, в священных ведах. Он — это он и есть свое имя. Таково послание Брахмы в этом стихе, и об этом все время говорит Махапрабху, раздавая всем Кришну в виде имени. Господь мой, Господин мой, ты корень древа Вселенной. В кое содержатся 3 яруса жизни. Сие многоцветистое, сие многоветвистое древо осязаемого разнообразия, суть сплетения 3 стволов. Меня, Создателя, Владыки гор Шивы, Разрушителя, и Тебя, Могучий Хранитель Бытия, пред кем я в почтении падаю ниц. Этот стих, он прям калька из Брахма Самхиты. Еще раз повторю, что откуда он знает про Шиву, откуда он знает про себя как Творца, откуда он знает про Всевышнего в качестве Хранителя, про древо Вселенной, если еще древа Вселенной нет, из трех ярусов состоящие или сплетения. А он вспоминает прошлый день или позапрошлый день. Фрагментарно, отрывочно. Забыв о том, что время перемалывает в прах плоды их усилий, смертные добывают в тяжких трудах земные блага. Ты, Господи милосердный, единственное убежище узников мира вещей. Ибо всякий труд во имя Тебя не сковывает душу, но дарует ей блаженную свободу. Пред Тобою, чей лик есть самое время, я падаю ниц в почтении. Время — это один из ликов Всевышнего. Мы его не видим, но он перемалывает в прах все наши усилия, все, что нам дорого, все, о чем мы мечтаем, что мы накапливаем. Он в образе времени все разносит в пыль. В облике неумолимого времени ты поглощаешь плоды наших деяний, принимая тем самым нашу жертву. Неизмеримо долгая жизнь моя, сложена из двух великих пор, прошла в воздержании и самосозерцании, в усилиях постичь мою природу и природу вне меня. Господи предвечный, прими непомерное воздержание мое, как жертвенное действо, посвященное Тебе. Брахма, если помните, 1000 лет, или сколько там, да, 1000 лет пребывал в воздержании. Воздержание или покаяние. Покаяние — это неделание. Слово «покой». И вот Брахма здесь говорит, мое покаяние, мое воздержание прими как жертву тебе. Забавы ради ты принимаешь образы животных, людей и небожителей. Забавы ради не сходишь к ним в их обличии. Играючи учишь чад своих исполнять собственный долг и блюсти закон веры, данный тобою в начале времен. Неподвластный законам природы, ты подчиняешься онам, вызывая изумление в стане верных своих служителей. Я в почтении склоняюсь пред тобою, чудным лицедеем, подчинившимся произвольно законам плоти. Когда Господь нисходит в этот мир, Он как бы подчиняется законам этого мира. Но делает он это произвольно. И приходит он в этот мир в разных обличиях. И чем ближе его очередной облик к его первичному, изначальному облику, своям Бхагаван, собственно, лично, тем больше он подчиняется законам природы. Поэтому мы говорим, что Кришна есть Бог собственнолично, не воплощение Бога, а собственнолично, потому что Он совсем подчинялся законам природы. Он сражался, даже когда на поле битвы патриарх Бхишма пронзал его стрелами, у Кришны кровь текла. Он покрывался испариной, он входил в гнев, он окончательно разозлился однажды и оторвал от колесницы колесо и помчался на патриарха Бхишму с колесом от колесницы. И Бхишма, он ждал этого мгновения, он тотчас отбросил лук и стрелу, встал перед Господом на колени и сказал: «Ну давай, убивай меня». И Господь в последний момент опомнился. В других своих воплощениях, чем далее он от своего подлинного образа, Бога самолично, тем менее он подвержен законам природы. Вот Господь Рамачандра, он немножко отличается от Кришны. Он точно так же женится, но жена у него странная. Сита Деви, она странная. Она из земли появилась. Она не родилась, а появилась из земли. А вот жены Кришны, они родились как обычные. И ушла она тоже в землю, да? И вот чем дальше Господь от своего первоначального облика, тем более чудесно. Например, Вамана Дева — это уже не совсем человек, это такой карлик. Вот он был прям как карлик. Вот мы видим карликов. И родился он у матушки Адити тоже как-то раз... за один день. Просто так появился. И вырос за несколько часов. Ну, принял свой язык. Ну, в общем, совсем чудеса. А вот чем дальше, например, черепаха или Нарисимха, человек-лев, тот вообще родился из колонны. Вот так вот раз, колонна сломалась, и он там, нате. Но Господь в своем изначальном облике, он прям человек. Прям растет, 16 лет, чего-то лишается, чего-то находит, катает на себе друзей верхом. Иногда, правда, его пробивает, он вдруг станцует на змее, на стоглавом змее Калии. Но это же невозможно. Так. Хорошо, дальше. Господи, ты покоишься на змеином ложе, покуда вокруг тебя бушуют волны безбрежной стихии. Нежен и сладок сон твой, и никем не тревожен, а в чреве твоем упрятаны целые миры. Пред тобою склоняю я главы свои. Брахма, он четырехглавый или четырехликий. Мы в прошлой главе читали, что от любопытства у него появилось четыре головы, четыре лица, потому что он хотел знать все и сразу, и посмотрел одновременно во все стороны. Вот. «Пред тобой склоняю я главы свои, твоей милостью взошел я из небытия на цветке лотоса, что произрастает из твоего пупа. И был замыслен я тобою, дабы вдохновенный твоим образом воссоздать то, что уже существует в твоем нутре. Внутри твоем покоится грядущая вселенная, покуда ты не пробудишься от блаженного сна, покуда очи твои не раскроются предрассветными лотосами. Господи милосердный, душа Вселенной, даруй мне свою созидательную силу. Ты причина жизни и цель живущих». Вот здесь Брахма прозревает. Он искал причину себя, не цель своего существования. Причину своего существования, не цель своего существования. И здесь он говорит, что и причина, и цель моего существования – это ты. Это одно и то же. А в осязаемом нами мире, в зримом мире цель и причина разные. Мы появляемся по одной причине, а живем мы для другой причины. Это родители хотят, чтобы мы жили ради них, потому что они причина. Но это они должны жить ради нас, а не мы должны ради них. Итак, ты причина жизни и цель живущих, хранитель бытия и дарователь благ. Надели меня волей и способностью созерцать, без коих немыслимо созидание. Надели меня волей и способностью созерцать. А здесь Брахма говорит о том, что созидание, творение, творчество всегда следует за созерцанием. Сначала осмысли, а потом начни творить. Здесь вот Брахма говорит, надели меня и способностью созерцать, и волею. А воля как начало всякого творчества. А созерцание как предшествующее всякому творчеству. Без коих немыслимо созидание. Не позволь мне забыть, что творю я во имя тебя и ради тебя одного пребываю в здешнем мире. От сердечного удовольствия и для удовольствия вершишь ты игры свои. Дозволь мне, Господи, быть орудием в твоей созидательной игре. Убереги от гордыни самостийности, дабы не оскверниться мне делами моими. Пусть во всех начинаниях я буду ведом твоей волею, да не прервется голос твой из сердца моего, да не обольстят меня плоды трудов моих, да не утвержусь я во мнимом мире. Вот очень важная молитва всякому живому существу. Брахма здесь молит уберечь его от гордыни, самостоятельности. Брахма признает, что всякую творческую силу Господь дает нам и дает нам цель, дает нам силы и дает нам предмет для творчества. Господь вдохновляет, Господь дает силу и Господь ведет нас. Здесь вот Брахма совершает, почему он впадает в иллюзию, да? Мы в 10-й книге будем читать раскаяние Брахмы, что все-таки, говорит, я все-таки впал в иллюзию. Я не хотел впадать в грех гордыни, но все-таки впал и пошел против тебя, Всевышний. Решил тебя обхитрить, спрятал твоих друзей и твоих телят и создал, и решил посмотреть, как ты вообще без меня обойдешься. А ты взял и создал копии их из самого себя и еще больше получил удовольствие. Ты стал своими телятами и своими друзьями, и ты стал наслаждаться твоим присутствием. Ты как бы сделался своими друзьями, и эти друзья, то есть ты, стали наслаждаться тобою. Вот. Но вот здесь вот Брахма совершает первую ошибку. Он говорит, от сердечного удовольствия и для удовольствия ты вершишь игры. Господь не для удовольствия вершит игры, а только от удовольствия. То есть его счастье порождает его игру, а не играет он для счастья. Господу нечего добиваться в этом мире. Он есть счастье, он есть кладезь, вместилище, средоточие счастья. Ему не нужно для счастья что-то делать. Вот здесь Брахма говорит от сердечного удовольствия и для удовольствия. Вот это вот «для» — это излишнее. И вот здесь вот эта вот ошибка приводит к брахма-моха. Есть такое понятие, которое вайшнавы из Мадхва-сампрадая отвергают. Брахма-моха — это иллюзия брахмы. Но гауди вайшнавы говорят, нет, брахма вполне может впадать в иллюзию. Что там брахма, если веды предвечные говорят, что они сами в иллюзии сбиты с толку от соприкосновения с Кришной. Брахма, он появляется, а веды, они всегда прибудут. Они обитатели мира Вайкунтхи. Силам твоим нет не с числа, возлежа во всемирных водах, в блаженной дреме, ты исторг из пупа своего золотой лотос, на вершину коего поместил меня, наделив покорного слугу своего творческой силою. Ты вложил в сознание мое образ грядущей вселенной и указал на вещественные стихии, из коих мне надлежит быть, из коих ей надлежит быть воссозданной по образу и подобию твоему. Но не во власти моей оживить ее, ибо только ты имеешь силу вдохнуть жизнь. Здесь Брахма живописует творение, что он может создать стихии, и он получает инструкцию, как это делать. Но чтобы стихии приняли образы, то есть соединились друг с другом и стали задано видоизменяться, другими словами, вселил в жизнь, вдохнул в жизнь, может только Всевышний. Ну вот как современные ученые, люди творческие, они могут убить живую клетку, разложить ее на четыре составляющих. Ну, там на самом деле много составляющих, ну, четыре группы. Это что? Сахариды, липиды, кислоты и что там еще? Они могут это создать. Вот у них будут все вещества, которые присутствуют в живой клетке. Но слепить их, чтобы живая клетка появилась, они не могут. Вот Брахма здесь их предупреждает, что даже если вы возьмете все стихии, слепите их, вы не сможете запустить в них процесс или запустить в них программу. Программа, которая работает внутри этих стихий и воссоздает образ за образом. Вот Брахма предупреждает ученых 21 века. Ибо только ты имеешь силу вдохнуть жизнь. Милость твоя не ведает пределов, сущий до начала времен. Озари лик свой дружелюбной улыбкою, благослови на созидание взглядом твоих лотосных очей. Утоли творческие чаяния мои, изгони томление из сердца. Майтрея сказал: «Друг мой Видура, так, открыв для себя причину своего явления на свет, перворожденный воззвал к милости Всевышнего, вложив в молитву весь разум свой и красноречие. Первым деянием Творца было сотворение сей молитвы. Окончив кою, он сомкнул уста, словно утомленный тяжким трудом. Молитва есть деяние сердца. в молитве Творец просил Всевышнего даровать ему способность сообразить Вселенную, что до той поры содержалось непроявленно в бытии Вседержителя. Прежде чем Господь Бог дозволил первосуществу явить на свет сокрытое благолепие, Он напутствовал дитя свое такими речами. Вот здесь говорится, что молитва есть деяние сердца. Когда мы задаемся вопросом, как нам жить, как правильно поступать, вот в Шримад-Бхагаватам говорится: войдите в молитвенное состояние. Пусть молитва будет первым деянием, прежде чем сделать что-то, прежде чем пуститься в этот путь под названием действие. Вот Брахма своим примером показывает нам, что прежде чем что-то творить, что-то делать, нужно обратиться к молитве. Нужно сердце, чтобы сердце начало первым действовать. А действие сердца есть молитва. Всевышний молвил, это он Брахма отвечает: «Сын мой, в сердце своем ты стяжал сокровища вдохновенного знания. Отныне и до скончания века не будет в нем места унынию от бездействия, ибо изнутри я буду направлять твое творчество. Подчинив сердце моей воле, ты будешь знать способ, место и время для созидания. Отныне и впредь, пред всяким творческим действом, воздержись от делания и вслушайся в сердце твое, ибо я пребуду вечно, где я пребуду вечно. Так, угождая мне, ты преуспеешь во всяком начинании. Посвящай мне всякое свое деяние, и ты увидишь меня всюду. Увидишь, что целый мир твой во мне, что сам ты и всякая одушевленная тварь пребывает в моем нутре. Я невидимо пронизаю все сущее, как огонь пронизает древо, до того, как обратиться в пламя. Видящий меня вездесущим не прельстится обманом, какой бы образ он ни принял». Господь есть все, и Кришна, здесь Всевышний, Вишну говорит, чтобы увидеть все, обратись к молитве. Если ты узрел все, тогда фрагменты не будут вводить тебя в заблуждение. Что такое иллюзия? Иллюзия, когда мы не видим целое, когда мы видим какую-то часть и думаем, что это и есть истина, то есть есть все. То есть принятие части за целое есть иллюзия. Вот Кришна говорит, что я пребываю в твоем сердце. Если ты поглядишь в сердце, ты увидишь меня. Я есть все. А когда ты видишь все целое, ты не прельстишься обманом фрагмента. Я невидимо пронизаю все сущее, как огонь пронизает древо, до того, как обратиться в пламя. Видящий меня вездесущим не прельстится обманом, какой бы образ тот ни принял. Отделив себя самое от внешнего твоего образа, отняв ум свои чувства от зримой природы, ты узришь мой подлинный облик и обретешь свое естество в сношении со мною. Насели сотворенное тобой пространство одушевленными тварями, и покуда вершишь дела свои в угоду мне, мое благословение пребудет с тобою. Покуда гордыня не проникнет в твое нутро, ты будешь созерцать мой образ. В самозабвенной верности мне душа постигает мою истинную природу. Даже производя на свет несчетное потомство, ты сохранишь целомудрие, если в мыслях твоих будешь со мною. Оборвался интернет? Есть. Несотворенный стихиями, недоступный чувствам, не имеющий ощутимых качеств и самости, образ мой сокрыт от взора воплощенных существ. Но ты узрел меня, ибо стремился ко мне преданную молитвою. Кришна говорит, что узреть его можно молитвой. Ни разумом, ни опытом ты не сумел обнаружить корень лотоса, на коем впервые осознал свое существо. Разум, отделяющий возможное от невозможного, бессилен дотянуться до корня бытия, ибо в той области нет невозможного. Любопытный стих, исключительно философский. Кришна говорит, что разумом его не постичь, потому что механизм разума устроен так, что он отделяет возможное от невозможного. Но действительно, если мы понаблюдаем за разумом, он отделяет возможный и невозможный, ум отделяет приятное от неприятного. Ум говорит: о, вот это приятно, это мне надо. Но если включается разум, разум говорит: ну это невозможно. Как бы приятно тебе это не вожделелось, но это невозможно. Вот так разум осекает ум. Но когда речь заходит о Всевышнем, то во Всевышнем невозможно отделить возможное от невозможного, потому что невозможного нет. Всякое достоинство твое, молитвенное слово, разум, воздержание и самая вера в меня – все есть плод моей милости к тебе. Всегда помни об этом, первозданное мое чадо. Дитя мое, я... творили бы добро.
Вы уже на связи.
На связи. Так, ладно, 39-й текст. Дитя мое, я весьма доволен живописанием тобой моих свойств, что невежественному оку представляются обыденно мирскими. Потому я дарую тебе способность творить, ибо хорошо и благолепно творение того, кто узрел и ладно воспел мой образ. Да исполнится чаяние твое, да прославишь ты меня творчеством твоим. Всякого, кто прежде творения творит молитву мне, я незамедленно наградить исполнением всех его желаний, ибо я повелеваю судьбою, и воля моя — непреложный закон. Ибо угождение мне есть цель всякого доброго дела, воздержание, жертвенного действия, самосозерцание и отрешение от мира. Я душа всякой жизни, я владыка всякой живой твари, ни плоть, ни родичи, ни имущество, но я, вседержитель, есть сокровище всякого, кто живет вечно». Услышав голос мой в сердце твоем, услышь голос мой в сердце твоем, следуй его зову, ты утолишь свое чаяние, наполнишь свой мир живыми тварями. Я вдохну в тебя знания, благодаря коему ты из плоти вселенной создашь плоть живых существ. Здесь Кришна описывает механизм создания плоти. Он говорит, что стихии уже созданы от самой грубой тверди до самой тонкой. разума все стихии уже созданы. В них только нужно, и от них только нужно отщипнуть определенное количество, слепить, и Господь уже вдохнет жизнь, чтобы эти стихии пришли в движение. Если в стихиях, слепленных стихиях, нет жизни, а жизнь есть программа, если это нет стихии, то нету вот этой цементирующей, связующей жизни, вот этого начала, то стихии возвращаются в свои склады. Все-таки есть такие склады, есть склад тверди, склад воды, склад огня, склад воздуха, склад пространства и так далее. Вот из этих складов мы как бы берем запчасти и вселяемся в этот образ. Но если мы уходим, то вот это нагромождение стихий возвращается обратно на склады. Прах, как в Библии говорится, прах соединяется с прахом, вода растекается в воде, воздух растворяется в воздухе, огонь уходит в огонь, пространство становится всеобщим пространством. И только я, как жизненная программа, как жизнь, джива, их соединяю. Как только меня нет, они распадаются. Здесь Кришна говорит: «Я вдохну в тебя знание, благодаря которому ты из плоти Вселенной создашь плоть живых существ». Майтрей сказал: «Благословив первозданное чадо свое творить новый мир и наполнять его жизнью, Господь, возлежащий в предвечных водах, удалился от взора Творца». Конец 9 главы. Хари Кришна.